Ночь тянулась медленно. Поступали новости с баррикад у мостов и ворот. Было предпринято еще несколько атак, но, судя по всему, больше для проверки сил защитников. Ничего серьезного. А дезертиров стало еще больше. Одной из причин массового бегства было то, что люди с практическим складом ума всегда способны просчитать изменения экономической конъюнктуры. Дело в том, что в республике улицы паточной шахты не было важных контор и солидных зданий, которые по традиции должны захватывать все уважающие себя повстанцы. Здесь не было ни одного государственного учреждения или банка, а храмов раз-два и обчелся. Тут практически отсутствовали ключевые элементы городской административной структуры. Остались лишь самые незначительные объекты. Весь скотобойный округ и рынок масла, и рынок сыра. Ну, еще табачные и свечные мануфактуры, да большинство фруктовых и овощных хранилищ, и вдобавок склады зерна и муки. Это означало, что, будучи лишены таких важнейших преимуществ, как правительственный контроль, банковские услуги и возможность спасения души, граждане республики были с избытком обеспечены всякими низменными вещами вроде еды и питья. Терпеливо дожидаться спасения души люди согласны сколько угодно, а вот обеда не дольше часа.
«Добровольные пожертвования от народных масс с расхлебучки, сержант», — сказал Диккенс, подъехавший с нагруженным фургоном. «Иначе, говорят, все протухнет. Отправить это на полевую кухню?»
«Что там у тебя?» — спросил Ваймс.
«В основном мясная вырезка», — ухмыльнулся старый сержант. «Но я именем революции реквизировал мешок лука».
Увидев, как изменилось выражение лица Ваймса, он поторопился добавить.
«Нет, сержант, этот парень сам мне его всучил, честное слово. Сказал, мол, кушать всем надо». «Что я тебе говорил? В Народной Республике каждая трапеза будет праздником!» — встрял присоединившийся к ним Реджу Полубот.
Он все еще не мог расстаться со своим планшетом. Такие люди, как Редж, просто не способны без него обойтись.
«Отправьте-ка этот фургон на коммунальный склад, сержант!»
«Какой склад?»
Реджи вздохнул.
«Вся провизия должна поступать в общую собственность на коммунальный склад и распределяться моими чиновниками в соответствии с...»
«Мистер Полубот!»
— оборвал его Диккенс.
«Позади меня едет телега с 500 цыплят, а сзади трясется еще одна, доверху полная яиц. Их просто некогда и некуда отправлять, понимаете? Мясники заполнили ледники и коптильни, и единственное место, где мы можем хранить эту пищу, это наши желудки. А что до ваших чиновников? Так посоветуйте им заняться... Знаете, чем?
Именем республики приказываю, —
начал было Редж, но Ваймс положил руку ему на плечо.
— Свободен, сержант,
— сказал он, многозначительно кивая Диккенсу. — Можно тебя на пару слов, Редж?
— Это арест?
— с вызовом спросил Редж, вцепившись в свой планшет, как в спасательный круг.
— Нет, просто мы сейчас пребываем в осаде, Редж. Сейчас не время для чиновников. Пусть сержант Диккенс разберется, как умеет. Он честный человек, просто планшета недолюбливает.
— А что, если кому-нибудь не хватит еды? — не отступал Редж.
— Здесь достаточно еды, чтобы все налупались от пуза, Редж.
Реджи Полубот заметно расстроился. Как будто перспектива всеобщей пиршественной оргии в его глазах выглядела куда менее приятной, нежели тщательно нормированный дефицит.
«Но вот что я тебе скажу», — Ваймс решил подбодрить его. «Если так будет продолжаться, город позаботится о том, чтобы поставки проходили через другие ворота. Тогда нам придется туго. Вот тут и пригодятся твои организаторские способности».
«Хотите сказать, нас ждут блокада и голод?»
Огонек надежды засветился в глазах Реджа.
«Если до этого и не дойдет, Редж, уверен, ты позаботишься о том, чтобы мы не скучали».
И тут Ваймс понял, что перегнул палку. Недалекость Реджи все же имела свои пределы. А сейчас он выглядел так, будто вот-вот заплачет.
«Я просто думал, что справедливость важнее всего», — сдавленно сказал юноша.
«Конечно, Реджи. И я с тобой согласен. Но для всего есть время и место, понимаешь? Может быть, для того, чтобы построить новый и лучший мир, надо сперва расчистить старую стройплощадку? Ну все, ступай. А ты, младший констебль Ваймс, иди с ним и подсоби, если что».
Ваймс в очередной раз вскарабкался на баррикаду. Город по ту сторону снова окутала ночная тьма, лишь кое-где свет брезжил сквозь щели закрытых ставен. По сравнению с этой картиной улицы Республики сияли. Они были залиты огнями фонарей, костров и факелов. Через несколько часов городские лавки откроются в ожидании поставок, но товары так и не прибудут. Этого власти не потерпят. Любой город, подобный Ангкор-Порку, и в лучшие времена от состояния хаоса отделяют всего лишь две трапезы. Каждый день ради Ангкор-Порка отдавали свои жизни около сотни коров, и приблизительно стадо овец и стадо свиней, и одни боги ведают, сколько уток, кур и гусей. Мука? Он вроде бы слышал, что в день ее требуется 80 тонн, примерно столько же картофеля и, может быть, тонн 20 сельди. Ваймс не особо стремился вникать в аспекты торговой деятельности, но как только он начал разбираться с этой моровой язвой, проблемой регулировки дорожного движения, ему поневоле пришлось запомнить кое-какие факты и цифры. Ежедневно несушки откладывали для города 40 тысяч яиц. Каждый день на рынке и в порт прибывали сотни, тысячи телег, лодок и барж с рыбой, медом, устрицами, оливками, угрями и лобстерами. И не забудьте о лошадях, которые везут все это богатство, и о ветряных мельницах, и о шерсти, поступающей каждый день. Как, впрочем, и ткани, и табак, специи, руда, древесина, уголь, жир, сыр, сало, сено. Каждый божий день. А ведь это только сейчас. Там, в будущем, которое Ваймс считает своим домом, город разрастется в два раза. На фоне темного экрана ночи Ваймсу предстало видение Ангкор-Порка. Это был не город, это был процесс, тяжким бременем лежавший на мире, искажавший лицо земли на сотни миль вокруг. Люди, которые отродясь не входили в ворота города, тем не менее всю жизнь работали для него. Тысячи и тысячи зеленых акров были частью его. Его собственностью были леса. Он тянул и поглощал, и возвращал в виде удобрений из загонов, сажи из дымоходов, стали, кастрюль, и поставлял все инструменты и приборы, с помощью которых готовили пищу и обретали знания, а также одежду, моду, идеи, пороки и извращения, песни и знания. Все то, что при нормальном освещении называется цивилизацией. Вот что означала цивилизация. Она означала город. А там, в темном городе, за баррикадами, кто-нибудь думал обо всем этом? Большинство товаров и грузов поступало через луковые и расхлябанные ворота, которые теперь контролировались республикой и были надежно заперты. Разумеется, сейчас возле них армейцы установили пикеты. А дороги, ведущие к ним, забиты телегами, чьи возницы внезапно обнаружили, что этот путь для них закрыт. Как бы ни повернулась политическая ситуация в городе, но на этих трактах к утру из яиц вылупятся цыплята, молоко скиснет, а утомленные стада будут остро нуждаться в загонах и водопое. Кто станет с этим разбираться? Солдаты? Под силу ли им это? И что же они будут делать, пока телеги врезаются одна в другую, так блокируя тракт, что уже не разъехаться, а тем временем повсюду разбегаются свиньи и разбредается скот? Кто-нибудь вообще задумывался, какая это серьезная проблема? Механизм государственной машины внезапно разладился, но Ветрун и его подпевала не думали о машине, их волновали только прибыли. Яство и питье приносят слуги. Это просто происходит. Ветеринарий, как сейчас понимал Ваймс, непрестанно думал о городе. Там, дома, Ангкор-Порк был вдвое больше и в четыре раза уязвимее, но ветеринарий не позволил бы случиться подобному. Он твердил, что для слаженной работы всего механизма надо заботиться о каждом колесике и каждой шестеренке. А здесь, в темноте, все эти заботы легли на плечи Ваймса. «Если сломаемся мы, все сломается», — подумал он. «Вся машина забарахлит, и она будет разваливаться еще долго. И начнет перемалывать людей». Он услышал, как позади него, по улице Героев, марширует отряд ополченцев, заступивший в караул. «Как они взлетают, пятки поднимают, выше, выше, выше всех! Наши ангелята, наши ангелята!» На мгновение Ваймс, глядевший через щель в груди мебели, задумался, а нет ли зерна здравомыслия в идее Фреда о том, чтобы двигать баррикады дальше и дальше, просеивая улицу за улицей через эдакое решето. Можно пропускать порядочных людей и гнать всякую сволочь, чванливых раззолоченных мерзавцев, торговцев человеческими судьбами, прихлебателей и подлиз, придворных манипуляторов и разжиревших лгунов в дорогих одеждах. Всех, кто, не зная машины и не заботясь о ней, все же воровал ее топливо и детали. Окружить их со всех сторон, согнать в крошечную резервацию и изолировать. Может быть, иногда подбрасывать им немного харчей, а еще лучше предоставить им делать то, что они умеют лучше всего. Пожирать друг друга, как пауки в банке. На темных улицах было тихо. Ваймс задумался, что же там происходит. И занят ли там хоть кто-нибудь настоящим делом?